Дорогие друзья, вы знаете, всегда, когда мы что-то начинаем, когда идет сын или дочь в школу, родители хотят пожелать что-то самое важное в начале его пути. Когда сын идет служить в армию, родители и друзья что-то тоже ему желают. Когда человек вступает в брак, начинается новый путь в ее жизни, ему тоже желают что-то. Когда кто-то принимает крещение, вступает в завет с Господом, ему тоже в начале этого пути что-то желают. Когда покается человек, начинает новую жизнь, ему что-то желают. Братья и сестры, и вот сегодня начало года. Мы слышали уже сегодня пение, которое выражает нашу радость, благодарность Господу. Мы в этом пении выражали нашу сущность, и когда Сергей Иванович предложил спеть псалом, который когда-то, как он говорит, хорошо все знали на память, потому что тогда было трудное время. И этот псалом не был еще в сборнике записан, его переписывали от руки давно-давно, в 50-е годы, я помню. Его переписывали, молодежь знала на память его и очень часто пели. Пели, чтобы выразить, что ничем не можно остановить детей Божиих, которые уповают на Иисуса Христа, что жизнь их посвящена Ему. Дорогие друзья, мне хочется сегодня с вами оставить нам, как программу для Нового года, несколько выводов из Писания, несколько пожеланий. И, конечно, какие бы слова я ни привел, любого самого глубокого мыслителя, самого знаменитого человека в литературе, самого известного поэта, ничто не сравнится с теми мыслями, которые есть в Писании. Вы согласны со мною? Потому что Библия есть Слово Божие. И как хорошо в начале года взять в руки Слово Божие. В эту ночь многие из вас встречали Новый год. Вы слыхали, как встречали Новый год люди этого мира. Все сразу головой покачали, как встречали. Вы знаете, когда мы молились, я думал, что мою машину, наверное, подорвали за двором. Такие были, такие взрывы там хлопали, такой ужас, вроде война началась. Братья и сестры, а мы встречали по-другому, мы молились. Около 12, все верующие, кто собирался в домах, это давняя традиция христиан, верующих в Иисуса Христа, склонить колени перед Господом, встать, если тесно, если места мало, просто на ноги, и в молитве обратиться к Господу, поблагодарить за прошедший год, попросить прощения за упущения, за согрешения, и Новый год вручить в руки Божьи. Так делали всегда христиане, истинно верующие в Иисуса Христа. Они не рюмку поднимают, встречая Новый год, не петарды взрывают, а обращаются в молитве к Богу. Дорогие друзья, мы с вами переступили порог этот. И этот порог ответственный, потому что всегда в начале какого-то дела, первое, мы не знаем, как пройдет этот год. Мы не знаем. Представьте себе, братья и сестры, если бы мы знали, как он пройдет. Вы можете представить себе, если бы... Вот я вышел за кафедру, смотрю на вас, и каждый из вас знает, когда он в больницу попадет, когда он перецепится, руку поломает. Если бы каждый из вас знал, что случится в его жизни, кого похоронит, кого замуж отдаст, кого женит и так дальше, вы были бы сегодня самые несчастные люди, потому что перед вами бы лежал груз грядущего года, и вы бы не в силах были его понести». Представьте себе, если бы вы знали все, что произойдет с вами. И как тогда мы барахтались бы в жизни, стараясь поменять Божьи планы? Сколько бы вреда принесли мы делу Божьему, Богу в нашей жизни? Мы бы старались по-своему переориентировать, мы бы старались по-своему переделать, мы бы старались так сделать, как нам хочется, а Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не мои пути, ваши пути». Поэтому Бог сделал так, что мы не знаем. Это наше благо, дорогие друзья. Поверьте, это наше благо, что мы не знаем. Вы помните Псалом 38, куда обращается псалмопевец к Богу и говорит: «И ныне, чего ожидать мне, Господи?» Там 8, кажется, стих. И отвечает: «Надежда моя на Тебя». Не нужно ничего ожидать. Вы знаете, сколько люди вредят себе. Самое опасное для пациента, которому предстоит операция, это настроиться ее ожидать. Он ожидает, он представляет, он мучается, он терзается, нервная система расстраивается, сердце выходит со строя, он ожидает операции. А как по-другому выглядит человек, который в ожидании операции думает о хирурге? Ему сказали, что этот хирург самый способный. И он вспоминает, какие заслуги у этого хирурга, какие способности. Если он самый способный, то нечего не переживать, он сделает все правильно, он сделает с любовью. Дорогие друзья, я говорю о том, что мы с вами за лучшее можем сегодня сделать, это вручить наш Новый год в руки Божьи. Когда-то мой отец подарил мне тетрадь, большой такой альбом, с белыми-белыми листами. И на первой обложке под политуркой написал: «Лене под хорошие стихи». Ну и как вы думаете, она исписана или нет? Братья и сестры, она до сих пор лежит чистая. Почему? Потому что я не могу решить, какие действительно хорошие и какие плохие. Время решит, время покажет. И эта тетрадь до сих пор чистая. Но в нашей жизни Бог дал нам Новый год, как новый альбом, как новую тетрадь под хорошие дела. Да, братья и сестры? И мы не можем не записать. Мы не можем не писать, потому что каждый день пишется памятная книга. Каждый день пишется. И пусть она будет под хорошие дела, под хорошие стихи, под хорошие мысли, под добрые слова. Пусть оно будет под святые слова, под чистые слова. Пусть из новой тетрадь Нового года будет исписана самым лучшим образом. Хотите этого? Учитесь писать. Братья и сестры, когда я открываю книгу, я могу сказать вам: братья и сестры, откройте ваши Библии. Вы можете открыть, и я говорю, прочитаем вместе, и вы можете прочитать. Почему вы можете прочитать? Потому что умеете читать, буквы знаете. Да, братья и сестры? А если бы я попал к людям, которые буквы не учили? Мой дедушка знал одну букву всего. А. Больше не получилось его выучить. И расписывался, крестик какой-то ставил. Так он и прожил жизнь большую. Многое умел делать. Моторы ремонтировал. За севалками, за тракторами ухаживал. За лошадьми. Косил хорошо. Корзины хорошие делал для совхоза. А букв не знал. И прочитать он не мог. Братья и сестры, чтобы нам хорошо писать новую книгу, чтобы нам правильно написать и списать вот этот год, который перед нами, заполнить его страницы, мы должны научиться некоторым основам, как бы буквам правильного мышления. Согласны вы с этим? Я хочу сегодня прочитать вместе с вами из книги пророка Ездры, 3 глава, книга пророка Ездры, 3 глава, первые 3 стиха. Книга Ездры, не пророка, книга Ездры. Правильно, поправили. Книга Ездры, 3 глава, первые 3 стиха. «Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек, в Иерусалим. И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его, и его священники, и Зорававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжения, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжения Господу, всесожжения утренние и вечерние. Вот, вы помните, к чему посвящена эта книга. Эта книга посвящена восстановлению после плена. Народ израильский оказался в плену, потому что они отступили от Бога. Их жизнь оказалась без Бога. Они стали врагами Бога. Поэтому Бог отправил их в плен, и они очень долго были в плену. Их город был разрушен. Стены Иерусалима были разрушены. Жертвенник храма был разрушен, камни их разобрали. Язычники на известь перетопили себе, пережгли. Стены храма были разрушены, разбиты. Камни были там очень хорошо вытесаны, поэтому их развезли, разворовали, растянули. Были только остатки храма, и вообще он был разрушен, храм Соломонов. Все было разрушено. Дорогие друзья, сегодня мы ехали по пустынной трассе из Каменского, и стояла на обочине молодая женщина с сумкой, просила, что ее подвезли, мы взяли ее, довезли до Запорожья. Заехали сюда, я показал ей молитвенный дом, потом до остановки подвозил, стал говорить ей о Боге, о жизни человека без Бога, и она говорит: «Я сейчас расплачусь. В моей жизни, говорит, все разрушено. В моей жизни все разрушено». Я стал допытываться, что разрушено. Я понял, что есть дети, я понял, что-то разрушено в семье, в душе. Я посмотрел, и мне стало так жаль. Человек вступает в Новый год, где-то встречала Новый год, но в жизни уже все разрушено. Дорогие друзья, почему мы детей наших ведем к Господу? Почему мы о них молимся еще до их рождения? Почему после их рождения мы просим: «Господи, возьми их»? Потому что если они не будут принадлежать Богу, в их жизни однажды наступит день, когда они скажут: «Все разрушено». Я знаю много таких людей. Дорогие друзья, мы сегодня ехали, я вспоминал одноклассников своих, и вспомнил одного паренька, который был очень популярным в классе. Он очень умел хорошо рассказывать, он был сильный такой, хотя невысокого роста, за ним всегда толпа ребят, девчат ходила, он всегда в центре внимания, весельчак такой был. И его уже давно нет, потому что в его жизни все так быстро прошло в разрушение. Он рано попал в тюрьму, в тюрьме туберкулез, потом вышел, потом тюрьма, потом смерть. Не знаю, сколько раз женился, все разрушено, и его уже нет. Каким бы ни был он популярным, но если он начал жизнь без Бога, если он насмехался над Богом, в его жизни придет момент, когда все будет разрушено. И так в жизни каждого человека. Как не силится человек строить свою жизнь, но однажды он обнаружит, что все разрушено. И особенно опасно, когда это обнаружит перед переходом. Когда человек обнаружит, что вот мне нужно сделать еще один шаг, и я буду в вечности, и обнаружить, что неизвестно в какой. Это так страшно, когда рушатся все основы прежних упований. Дорогие друзья, и вот возвратились сыны Израилевы, нашли все разрушенное. И Бог им поручил все восстановить. Я думаю, многие из нас, сидящие здесь, вспоминая прошлый год, хотели бы этот год прожить лучше. Поднимите, кто не хотел бы? Братья и сестры, я думаю, что многие из нас хотели бы этот год прожить по-новому, да? Чтобы не совершать ошибок, чтобы не говорить того, что сказали раньше, плохого, чтобы не ссориться, чтобы быть в мире со всеми. Множество тех вещей мы вспоминаем, которые не хочется повторять в этом году. Так или нет? Мы хотим нового. Израиль должен был построить новую жизнь после плена. И Бог поручил Иисусу, сыну Иосадекову, и братьям его, священникам. Это были потомки Аарона. Бог поручил восстанавливать. И с чего они начали? Вы обратили внимание? С чего? С жертвенника. Они начали с жертвенника. Они не начали стены иерусалимские обстраивать, чтобы потом там внутри храм восстановить. Они не начали храм восстанавливать, чтобы потом жертвенник в нем восстановить. Они на этом пустом разваленном месте первое построили жертвенник. Жертвенник, дорогие друзья, сегодня наш на Голгофе. Если человек желает восстановить свои отношения с Богом, если есть те, кто желает сегодня восстановить и начать по-новому жизнь, начните с жертвенника. Примиритесь сегодня с Богом через Иисуса Христа. Иисус Христос сегодня наш жертвенник. Они восстановили жертвенник и начали ежедневно приносить жертвы. Жертвы были для того, чтобы иметь правильное взаимоотношение с Богом. Дорогие друзья, самое важное в начале года, вообще всегда в начале наших хороших решений, это восстановить наши правильные взаимоотношения с Богом. Вы верите, братья и сестры, в это? Писание об этом говорит. Если вы начнете что-то другое, если вы решите, я в этом году, чтобы мои взаимоотношения с Богом были восстановлены, я вот то сделаю. Вы будете неправильно делать. Не храм сначала, сначала жертвенник. Сначала примите верою Иисуса Христа в ваше сердце. Сначала выясните, чем является для вас крест Христов. Апостол Павел писал, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Сначала крест. Выясните ваше отношение ко кресту. Есть ли сораспятие с ним? Распят ли мир крестом для нас, и распят ли я для мира на этом кресте? Дорогие друзья, кто не начнет с креста, тот неправильно будет строить. Дальше мы читаем с 8 стиха. «Во второй год по приходу своем к Дому Божию, в Иерусалим во второй месяц, Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосадеков, и прочие братья и священники, и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня. И стали Иисус, сын и сыновья его, и братья его, Кадмиил и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также сыновья Хенадада, сыновья их и братья их, и левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали попеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Я знаю, дорогие друзья, что сегодня вы утомленные очень. Не только вы, и я утомленный, потому что и я посещал друзей своих ночью допоздна, потом утром в Каменскую церковь поехали. Мы утомились, но давайте просить у Господа, чтобы Он помог нам в этот первый день понять принцип духовного строительства. Положено, восстановлен жертвенник, а потом ложится основание храму. Храм сразу не построишь. Дорогие друзья, за один день не сделаешься святым в поступках своих. В глазах Божьих мы становимся святыми, когда принимаем Иисуса Христа. Бог на нас смотрит через Христа, но люди еще не увидят нашей святости, потому что нам нужно многое и многое в жизни оставлять. Апостол Петр писал, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Жизнь – это процесс освящения и очищения. Но сначала нужно положить основание, наше покаяние, восстановление отношений с Господом. Вот то основание духовного роста, а потом мы ложим основание строительства храма. Храм был, ему было положено основание. Ну и казалось бы, слава Богу, давайте строить. Но мы видим, 4 глава начинается словами: «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу, Богу Израилеву». Я не буду читать дальше. Когда враги услыхали, что Израиль начал восстанавливать храм, они что, рукоплескали, слава Богу? Братья и сестры, они направили все свои силы, как бы им помешать. И, конечно, если бы они пришли и сказали: «Знаете что, бросайте, это не надо делать», евреи не бросили бы, не строили бы. Но они пришли и сказали: «Давайте строить вместе». Вы слышите, братья и сестры? Дьявол сегодня хочет сказать каждой душе, кто желает построить духовный храм на хорошем основании: давайте вместе строить. Давайте будете жить половинчатой жизнью. Немного вы, немного я, немного Бог, немного я. Давайте так строить. Вы видите, какой здесь заложен принцип дьявола, принцип врага души человеческой: пополам делить с Богом. Давайте вместе. Братья и сестры, Бог не хочет делить с дьяволом свою работу. Бог не поручает ему ничего делать для нашего спасения, для нашего духовного устройства, но он, конечно, не успокоится. От основания жертвенника, когда был построен жертвенник, до начала основания дома храма прошло 7 месяцев. А потом, дорогие братья и сестры, мы читаем эти книги, а потом мы обнаруживаем, враги до того занялись помешать, что остановилась стройка. Храм был остановлен, стройка остановилась. Бывало в вашей жизни, замечали вы, что остановился ваш духовный рост? Замечали или нет, братья и сестры? Я простой вопрос задаю, да? Хоть и жарко, можно двери открыть немножко или выключить котел. Но обратите внимание, я думаю, что бывало и в нашей жизни, мы замечали, что наш духовный рост остановился. Вот как начало пола, так оно и стоит начало. Потому что враги. И что тогда? Проходит год, а мы какие были, такие остались. Проходит 2, какие были, такие остались. Проходит 5 лет. Проходит больше. А основания есть, а стройки нет. И напало уныние. Мы читаем, братья и сестры, в следующей книге, в разделе пророческих книг пророка Агея, Бог говорит через пророка Агея, а книга пророка Агея, она небольшая, она имеет всего 2 главы, и посвящена она теме «Ободрить строящих храм», приподнять настроение их, поднять их дух, чтобы они так и строили храм, которому положено основание. И что Бог говорит, 2 глава, 4 стих. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий иерей, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Дорогие друзья, обратите внимание, когда стройка стала, когда народа руки опустились, и у Иисуса, этого потомка Аарона, которому поручено было следить за духовной жизнью народа, опустились руки. Зарававель, это представитель гражданской власти, потомок Давида, его руки опустились, в их лице упадок духовной жизни целого народа, в их лице остановка экономического развития их страны и города, то есть всеобщий упадок и, конечно, упадок духовных сил. Никакой бодрости, никакой радости. Год за годом храм стоит, стройки нет, все замерло, враги победили, дорогие друзья. И что Господь говорит? Бог посылает пророка, Бог посылает и говорит: скажи им приятные слова, ободрись, Зарававель, ободрись. Почему ты повесил нос? Почему ты такой унылый? Ободрись!» Бог говорит этому начальнику гражданских властей: «Ободрись!» Бог говорит Иисусу, сыну Иосадекову, великому Иерею: «Ободрись, Иисус, сын Иосадеков!» А потом обращается к народу, ко всем и говорит: «Ободритесь, народ! Ободритесь, весь народ земли, то есть земли Израилева, земли Божьей». Братья и сестры, мне кажется, что сегодня нам нужны эти слова. Они нужны мне сегодня. Иногда мой дух бывает уныл, иногда я устаю, иногда дела кажутся безнадежными. Я сегодня нуждаюсь в этих словах Господних: «Ободрись». Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас в семье, на работе, в учебе нуждается сегодня в этом слове «Ободрись». Вы нуждаетесь, братья и сестры? Примите это слово сегодня от Господа. «Ободрись, Иисус! Ободрись, Зарававель! Ободрись весь народ!» Но вы скажете: «Ободрись-то ободрись, но надо же основание для радости». Надо основание для бодрости. Что ж такое ободрись? Когда человека пусто в кармане, ему говорят: «Ободрись». А завтра за что хлеб купить? Когда человека пусто в душе, а ему говорят: «Ободрись». От чего я буду ободряться? Мне пусто, порожне. Я потерял веру. Вот с чего ободряться? И Бог, братья и сестры, дает великие два основания для ободрения. Запомните, запишите их, и давайте весь этот год помнить эти величайшие основания для того, чтобы быть бодрыми в этом новом году. Здесь написано, Бог говорит: «Производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами в происшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывают среди вас, не бойтесь». Прочитайте эти слова, это 5 стих 2 главы Агея. Бог говорит народу своему, усталому, разбитому, унылому. Бог говорит, есть основание. Первое, он говорит: «Я с вами». Дорогие друзья, я с вами. Вы знаете, был у нас в городе мэр Головко, и многие думали, как оно будет. У него было много друзей, казалось, все налажено. Как оно будет, если поменяется? Поменялся, другой теперь. Теперь у другого друзья появляются, знакомые и так дальше. И этот может поменяться, и люди думают теперь, надолго ли президент, надолго ли тот, надолго ли тот. Но, дорогие друзья, если бы наш Бог менялся, если бы наш Бог так менялся, как меняются люди, мы бы были с вами самые несчастные дети Божьи. Мы были бы самые бедные, самые разоренные. Нам было бы неприятно, мы были бы постоянно унылы, если бы наш Бог менялся. Но Бог говорит: «Все я с вами». Он обещает. Но, дорогие друзья, обещать, то обещает, а основание. И Он говорит дальше: «Завет мой, который я заключил с вами в происшествии вашем из Египта, и Дух мой». Смотрите, завет. Где наш завет, дорогие братья и сестры? На кресте. Христос взял чашу и говорит: «Вся есть кровь нового завета, за многих изливаемая». Наш завет построен на крови Христа. Голгофа была. Христос умер за нас. И сегодня возвещается прощение грешникам в крови Иисуса Христа. 2000 лет назад, когда основалась церковь, чуть меньше, потому что не с первого дня она основалась. Когда только образовалась церковь, верующие получили спасение на основании крови Христа, на основании этого завета нового. Христос умер за грешников. Вот завет. Скажите, братья и сестры, 1000 лет назад этот завет был таким же, как и сегодня? Да, грешники спасались только силою крови Христа, только принимая жертву Иисуса Христа. Прошло 500 лет, 15 веке было другое основание для спасения, кроме жертвы Иисуса Христа? Не было. Сегодня, когда закончился 20 век, когда мы вступили в 21 век, пока еще не пришел Христос, не взята церковь. Скажите, поменялся завет? И сегодня то же самое основание для спасения грешника. Принять верою жертву Иисуса Христа. За тебя, за меня, за каждого из нас умер Иисус Христос. И ничего пока не поменялось из этого и не поменяется. Бог говорит, завет мой с вами, дорогие друзья. И дальше Бог говорит, и Дух мой пребывает среди вас. Братья и сестры, слава Господу, Дух Святой среди нас. Завет Господа и Дух Святой. А Духом Святым сегодня среди нас кто? Христос. Он говорит, и все я с вами во все дни до скончания века. Все я с вами во все дни до скончания века. Дорогие друзья, проходят времена, в жизни многое меняется, а слова остаются актуальными и правдивыми. Все я с вами до скончания века. Слова 28 главы Евангелия от Матфея. Дорогие друзья, вы помните слова утешительные, ободрительные, второе послание Тимофею 2:13. Если мы не верны, Он остается верен. Поэтому мы вступаем в Новый год. У нас есть такое основание для радости, для бодрости. Бог говорит все с вами, завет мой с вами и Дух мой с вами. Есть основание радоваться, братья и сестры. Придите домой, возьмите чистый лист бумаги и напишите на нем крупными буквами: «Господь и в этом году со мною». Господь будет в этом году, Его завет остается верным. Я могу сегодня приходить и всегда приходить через Его жертву к Нему. Напишите: «Завет остается с нами». И напишите: «Дух Святой с нами». Это гарантии Божьи, дорогие друзья. И когда будет нападать уныние, когда будут опускаться руки, посмотрите на это основание. Посмотрите, и это должно приподнять. Другого нет основания ободрить людей. Ободрить церковь мы ничем не можем. До самого ее конца пути земного. С вами, с нами, со мною, со всеми нами Христос. Есть надежда нам, братья и сестры. Когда мы будем сейчас молиться, что мы должны говорить? Мы должны сказать: «Господи, мы благодарны Тебе за эти обетования. Мы благодарны Тебе, что мы не в омут прыгаем куда-то в неизвестность, что мы становимся на дорогу известную, пройденную Иисусом Христом, что мы попадаем в руки сильные. Скажите: «Господи, благодарю Тебя за верность Твою». И не говорите больше ничего, скажите: «Аминь». Может быть, есть те, кто желает сегодня покаяться. Дорогие друзья, постройте жертвенник сначала. Вы потом сможете строить правильную христианскую жизнь. Постройте жертвенник. Начните с этого. То есть восстановите отношения с Богом. А без Иисуса Христа вы не восстановите. Без веры в Его жертву не восстановите. Примите Иисуса Христа вашим Спасителем. Мы встанем для молитвы. И кто желает покаяться сегодня, можете пройти вперед, можете оставаться там, но помолитесь, просите прощения у Бога живого. Сегодня Господь принимает вас. А верующими будем в коротких молитвах благодарить Господа. Аминь.